Ну что же, 11 часов и 1 минута в Петербурге, хотел сказать я, хотя мы-то с Татьяной Вольской не в Петербурге, но тем не менее. Вещаем по петербургскому времени, меня зовут Валерий Нечай, это канал «Ищем выход», вы можете слушать эту программу «Особое мнение», в том числе в приложении «Эхо». Если вы не знаете о его существовании, узнайте и скачайте его, пожалуйста, и в Android, для Android, и для iPhone и так далее. Татьяна Вольская, писатель и поэт, сегодня у нас в гостях. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте, Валерий.
Ну что же, давайте, наверное, начнем тогда обсуждать то, что у нас тут накопилось, у него огромный список, но вначале такой вот вопрос. Как вы относитесь к термину «победобесие»?
Ну, к термину я отношусь хорошо, считаю точный, правильный термин, который выражает суть происходящего явления у нас уже. Ну, тут возможны споры, с какого года, но, в общем, наверное, даже с начала 2000-х. В общем, наверное, ну, не с самого начала, может быть, там, с 5-го, 7-го года. Тут мне трудно сказать, когда это все началось. Но вообще-то все эти малыши в футболках, коляски в виде танков, которые сейчас уже совершенно расцвели в эти марши в детских садах, которые уже все показали, да, вот в костюмах танков и всяких самоходок. Вот. Это все было очень давно, и можем повторить, и на Берлин, прошу прощения, за девками, и спасибо деду там, и можем повторить. Все это мы видим вообще, вы своими глазами видели наверняка, и я своими глазами видела просто очень давно. Так что, ну, в принципе, да, вот такая... память и скорбная в основном память ветеранов о войне, которая была всегда, и память о войне, которая сначала государством замалчивалась, как вы помните, да, а потом как-то возродилась в совершенно другом виде, вот она уже была давно. Кстати, знаете, вчера интересный очень пост повесила, ну не то, что пост интересный, а замечание Наташа Соколовская, писательница наша замечательная.
Которая... Большой эксперт по блокаде, между прочим.
Да, большой эксперт по блокаде и вообще замечательный человек и писатель. И она написала там, что для нее многое началось с вот этой песни... Это радость со слезами на глазах, это праздник с сединой на висках. Помните эту песню?
Она ведь... Это гимн Дня Победы.
Ведь. Да, но ведь он появился, естественно, как многие думают, не, это не военная песня, а гораздо более поздняя. Она появилась в брежневское время, и Наташа пишет, что она помнит, как она появлялась, и она сразу резанула маршевым ритмом, словом «праздник», которого раньше не было никогда, да, применение к этому дню. И, понимаете, вот действительно, вот это другой дух отношения к победе, может быть, она права. То есть задолго до того, что мы называем победобесием, вот это первые раскаты этого, может быть, они пришли в частности с этой песни, да? Потому что я даже в своем детстве не помню, кстати, вот таких громокипящих праздников, да. Мне всегда в семье говорили, что да, вот был салют, и люди плакали. Вот был салют, и люди радовались, выходили и плакали там вот после блокады и все прочее, прочее. А вот такого вот этих парадов, вот этого всего, конечно, не было. И вот, может быть, действительно, с этой песней, может быть, Наташа Соколовская права. Это все началось в каком-то смысле.
Ну, кстати, здесь я отправлю наших зрителей, особенно тех, которые в записи будут потом эту программу смотреть, к нашему вчерашнему разговору с историческим социологом Дмитрием Травиным. Мы именно про это как раз и говорили с ним. Откуда растут корни всего этого? Вот, но ладно, но если вы сказали, что, грубо говоря, положительно относитесь к этому термину «победобесие», если я правильно понял.
Но не, вот... не к самому явлению.
Понятно. Ну, это ясно, это ясно. Но вот накануне у нас был в гостях в нашей вильнюсской студии политолог Федор Крашенинников, и мы с Дмитрием Гавриловым задали в качестве одной из тем, когда выносишь плашку «победобесие», вот это вот слово. И нас за это чуть ли не съели некоторые зрители, потому что они говорят, ну это же плевок в лицо победителям в Великой Отечественной войне, потому что люди-то страдали, а мы вот то, что они празднуют победу, называем «победобесие». Как вы к этому
относитесь? Нет, это совсем не так. Никакого плевка в их сторону, конечно, нет. Потому что сейчас празднуют войну уже не они. Вспомните наш бессмертный, даже не бессмертный полк, а вот этот вот проход ветеранов в Петербурге по Невскому проспекту в День Победы в последние годы. Уже никаких ветеранов там, ну, нет, или их уже везли буквально горстку этих ветеранов, и скорее детей блокады, даже, а не ветеранов уже, везли их на вот этих машинах бутафорских, да, старых там грузовиках, и их сопровождали одетые в эти военные плащ-палатки времен той войны молодые люди. То есть это уже не их праздник, это уже новые люди, новые поколения так развлекаются, понимаете? Но представить себе, чтобы ветераны настоящие могли одеть своих внуков в вот эти вот игрушечные военные формы, я себе просто не могу представить. Это что-то невероятное. Вот. Поэтому, конечно, это не их праздник. И мы знаем прекрасно из воспоминаний, помните, все сплошь пишут дети ветеранов: «Папа никогда не рассказывал мне о войне».
Вот. Именно. Нам вот. Как раз зрители тоже это пишут.
Конечно.
Потому что ведь не любили эту тему обсуждать.
Мама никогда не рассказывала. Папа никогда не рассказывал. Ну, понимаете, вот блокадники никогда не рассказывали. Потому что, пережив такой страшный опыт, к этому люди просто не возвращались психологически, видимо, им было очень тяжело. Значит, смотрите... Помните эти воспоминания потрясающие Никулина, да, для меня они наряду, там, я не знаю, с проклятой и убитой Астафьева, они для меня основной такой, один из основных источников знания вот о войне, о том, как воевали. Вспомните, что он пишет с горечью, с негодованием, что средняя, да и вообще это и без него эти цифры, кстати, есть, что средняя выживаемость пехоты была там то ли неделю, то ли две недели, да, и, в общем, выживали в основном артиллеристы, да, которые подальше от линии фронта. Почему? Потому что так воевали, вот закидывали все трупами. Поэтому Никулин пишет, что потом по площади Победы пойдут не ветераны, которые своей кровью воевали, были на передовой, а, так сказать, участники или как им член, или как это называется, заградотрядов, политруки, чекисты. Вот кто пойдет, кто не воевал, а кто расстреливал воюющих, гнал их в
спину. И получилось, и совпало это, потому что почитали «Медузу», уже проект «Медуза» опубликовал информацию о том, кто был вместе с Владимиром Путиным накануне на вот. Красной площади.
Вот. И кто?
ФСБшники.
Конечно. Да, конечно. Потому что они хорошо жрали. Или кто был при кухнях, там, в крайнем случае, кто был при кухнях в обозе. Да? Вот те, кто сумел, то есть лучшие погибали, это же тоже естественный отбор, вот мы думаем, откуда, а потому что лучшие погибли в огне, а приспособленцы, те, кто всеми правдами и неправдами и своими связями цеплялись за кухню, за штаб, да, за политотдел, за заградотряд, вот те выжили, понимаете, и дали потомство, кстати. И вертухаи, конечно, гораздо больше выжили, естественно, уже, так сказать, дальше, идя вот в этой всей мясорубке уже лагерной, чем лагерники, которых лишали и детей, и возможность произвести потомство, и которые погибали и молодыми, и просто остались бездетными, как, например, Лев Николаевич Гумилев, между прочим, который смог завести семью уже, в общем, в старости. Так что... Это вообще такая национальная трагедия, о которой мы очень мало говорим, демографическое вообще и качество населения. И недаром Астафьев сказал совершенно определенно, что война сломала хребет русскому народу. И опять же, ведь вспомните, кто воевал. Мы сейчас говорим о том, что воюют у нас провинции, выгребают на войну в Украине бедных, нищих, значит, и слабоинформированных и образованных людей из провинции. А кого выгребали на войну? Я сейчас почитала, оказывается, во время войны Великой Отечественной в Москве 52% мужчин имели бронь. Понимаете? В Москве. То есть это было, это не сегодня началось, это было уже тогда. Вот так. Конечно, тогда многие, имевшие бронь, шли добровольцами, это мы тоже знаем, но это факт. Что, опять же, воевали крестьяне. Кто-то написал злобно, что войну выиграл русский крестьянин и еврейский комиссар. Вчера такое было замечание саркастическое. Но, в общем, имело, конечно, наверное, под собой основу, потому что еврейский комиссар, наверное, часто был еврейским, потому что он был более образованный, прежде всего мог проводить политинформацию, как всегда, и, наверное, это было часто. Так что вот с победоносием все вот так. Понимаете, ветераны, не они празднуют и не они устраивают вот это вот совершенно ложно понятое, так сказать, чествование, парады, крики, вопли, и вот это все можем повторить. Не они.
Я обращаюсь к нашим зрителям, скажу, что вот там слева вы видите, вернее, там слева вы видите QR-коды, с помощью которых можно поддержать канал. Нам действительно это очень важно, потому что мы принципиально отказались от того, чтобы получать гранты. Мы считаем, что проект должен существовать для зрителей и ради зрителей. Поэтому спасибо за то, что вы нам помогаете. И присылайте свои какие-то комментарии, когда отправляете донаты. Для нас это очень важно. Там все очень просто. Телефон, криптовалюта, ну и так далее. Спасибо. Я также, кстати, благодарю наших зрителей, которые меня немного поправили, потому что не только «Медуза» писала про тех, кто сидел рядом с Путиным на параде Победы. На самом деле источником этой информации стал проект агентства. Для тех, кто не видел и не читал, скажу, что это 98-летний Юрий Двойкин. Он записался в армию добровольцем в 42-м, но на фронт не попал. Но оказался в составе НКВД во Львовской области и выполнял, цитата, «операции по ликвидации националистического подполья». Другой человек, 88-летний Геннадий Зайцев, призван на военную службу, был в 1953 году, а родился в 1934. То есть в войне-то он не участвовал, но зато участвовал в вводе советских войск в Чехословакию в 1968 году. Так что вот те люди, кто были рядом с...
Ну, что ж, ветеран. Ветеран. Ветеран того позора.
А потом сколько будет других ветеранов?
Да.
Так, ну это...
Да.
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 И про это я тоже очень хочу поговорить чуть позже. Единственное, что я скажу нашим зрителям и тем, кто слушает нас в приложении «Эхо», мы в описании, я обязательно повесим ссылку на эту статью в агентстве. И плюс, конечно, я очень рекомендую почитать те воспоминания, мои воспоминания о войне, так называется книга Николая Никулина, про которого говорила Татьяна сейчас в нашем разговоре. Там, конечно, очень много важного. Ну вот, раз уж так, раз уж мы начали про это говорить, и постепенно переходим к другой войне, которая происходит прямо сейчас. Как вы думаете, почему Путин не вспомнил про погибших на этой войне?
Ну, это же, мне кажется, что это входит в его кодекс поведения, да? Мы никогда не вспоминаем о жертвах. Путин никогда не прибывает на место катастроф. Вспомните Курск, Беслан и прочее, прочее. То есть матери жертв Беслана были потом всячески ошельмованы, да, за свое упорное воспоминание о погибших детях. Количество погибших было занижено, я боюсь сейчас сказать, там втрое, мне кажется, как минимум. Вот,
Татьяна, но я вам напомню историю с Курском, про которую вы тоже вспомнили. Он встречался с Авдовым.
Он встречался, ну как встречался?
Помните эту фразу? Помните эту фразу, которую он бросил, уходя от них, про нанятых проституток в коробке?
Да. Вот это отношение, во-первых, она утонула сначала, а потом нанятые проститутки, да? Вспомните сейчас, к стыду не помню имя этого несчастного отца, который борется за, значит, память о своем сыне, погибшем на этом крейсере, потопленном украинцами, да, ведь там же тоже совершенно не признавались пропавшими без вести эти несчастные моряки, которые там потонули, да, погибли, и тоже не признаются ни жертвы, ничего, а потому что он не хочет отвечать за погибших. Более того, для него это, мне кажется, это очень важное такое поведение, которое на самом деле говорит, что для него жертв не существует, они для него не важны. Ну, по сути, мы же можем так это прочитать. Я это прочитываю так. Если для тебя... Ну как, вот для тебя важны твои родители, ты идешь на кладбище, кладешь цветы на могилу, вырываешь крапиву, подметаешь, ты помнишь, да, вешаешь на стену фотографию, там, не знаю, устраиваешь поминки. Ну как это положено? Есть у всего человечества есть ритуалы и перехода, и похорон, и памяти, и прочее, и прочее. Если ты этих дел не признаешь, значит, для тебя этого не существует, для тебя это не важно. Ну, не важны ли? И то, что как он отправляет, как мы воюем опять, то, как мы сейчас опять воюем, и то, как мы бомбим, извините, да, мы бомбим, если меня там кто-то спросит, мы, в смысле, наша страна, наши мальчики, наши руководители, да, вот мы все, значит, от нашего лица бомбят Украину, совершенно не считаясь, он сейчас, вагнеровцы, это, кажется, вагнеровцы, да, я не знаю, но последнее, что я видела вчера, ночью, ложась спать, это сожженная церковь в Бахмуте. Вот. То есть ни с памятников культуры, ни людей, ничего мы не жалеем. Это для нас не существует. Для нас существует, не знаю, какая-то придуманная цель, придуманные нацисты, не знаю, все что угодно, что позволяет нам идти и бесчинствовать на чужой земле. А то, что он не приходит и не говорит о жертвах, это понятно. Это его отношение к людям, которых для него, по сути, нет.
Я тогда для зрителей расскажу, что отца Егора Шкребца зовут Дмитрий Шкребец, и вот он как раз, его сын погиб, судя по всему, погиб на крейсере «Москва».
Ну, а что может быть с человеком, если крейсер утонул, а человека не нашли? Ну, да? А что, он не мог же...
А до сих пор свидетельства о смерти нет.
Да.
А, нет, он получил, через какое-то время говорили, что он...
Ну, получил, так получил, отец уже лбом пробил все стены для того, чтобы эту бумажку получить, да.
Ну да, да, это точно. Мы провели опрос у нас в YouTube-канале, и мы задавали как раз тот же самый вопрос, который я задал вам. Как вы относитесь к термину «победобесию»? И 77% наших зрителей говорят, что положительно. Вот, что попали в точку.
Да, как иначе, да.
Ну да. А раз уж мы начали говорить про Владимира Путина и то, что вчера происходило, здесь, кстати, уже шутки пошли, кто-то говорит, что Путин всем пожелал мирного дрона над головой. Вот. Но, да, шутки со слезами, мне кажется, на глазах тоже, так же, как и день вчерашний. Вот, но тем не менее, возвращаясь к разговору, у меня тогда уже вопрос про Пригожина, если вы мне позволите, раз вы тоже начали тему Вагнера. Как вы думаете, а кто этот дедушка-мудак, простите меня, все, кто это сейчас все услышал, про которого говорил Пригожин?
Ну, я-то вообще думаю, что Путин как-то, я по-простому. По-простому. Ты
прям вот взял и на него сразу же так?
Взяла на него, потому что доказать-то нельзя, что это, кто этот дедушка, он же его не назвал. Ну, не знаю, может быть, если так припрут к стенке, он скажет, что это там Шойгу, там, допустим, я не знаю, или
Герасимов.
Герасимов скорее дедушка. Может быть, Герасимов. Но как-то больше похоже, понимаете, потому что Герасимова отродясь дедушкой никто не звал, а дед – это, ну, как бы принятое прозвище вот, любимого руководителя. Поэтому чего ж. Так что вот... Товарищ себе позволяет, позволяет. Не знаю, да позволяется, возможно, как-то. Мне кажется, не знаю.
Вот. Ну вот тут Майкл Наки некоторое время назад в эфире у наших коллег Александра Плющева и Нинора Сибашвили сказал, что такое ощущение, что время Прикоршуна подошло к концу. Он свою роль выполнил, в смысле Вагнера, и все, теперь его используют и выбросят.
Как вы ну, вы знаете, я вот тут уж я не пророк. Я не знаю. Я чувствую, что судя по вот этим роликам, судя по тому, что Пригожин сейчас делает, он играет какую-то игру. Мне очень трудно сказать. Там же есть несколько версий. Вы же тоже слушали всякие, не только Наки, наверное, да? Ну, то есть, если, мне кажется, что Наки сразу же был прав, как только Пригожин затеял эту истерику про то, что мы сейчас уйдем, сейчас, если не дадут, сейчас уйдем, то, конечно, было ясно, что он никуда не уйдет. Что ему потом сказал его брат Кадыров, который ему сказал, ты, Дон, никуда не уйдешь, а уйдешь тогда, когда мы решим, и тебе придем и укажем, куда тебе идти. Вот это тоже было очень выразительное выступление, если вы заметили. Вот. И поэтому я не знаю, очень трудно сказать. Очень трудно сказать. Ни в чем уверенным быть нельзя. Ну почему, собственно говоря, я думаю, что действительно вполне возможно, что Пригожин, зная свои силы, рассчитывая их, он действительно очень боится украинского наступления. Это, в общем, довольно, по-моему, здравые мысли. Но что его прям вот как-то закончилась его вот эта эпопея, что его сливают, не знаю, просто не знаю. У меня не хватает широты взгляда и тем более глубины, и знания, это все к профессору Соловью. Вот такие вопросы, я бы сказал.
Ну да, возможно, да, у Соловья какая-то информация есть.
Да, есть или якобы есть, но
вот.
Да, у меня точно такого нет.
А вы следите вообще за этим спектаклем Шойгу? Хотел сказать, Герасимов, Пригожин и так далее.
Ну, конечно, один из самых интересных спектаклей, который сейчас вот там как-то разыгрывается. Нет, я, в общем, ну, как понимаете, Валерий, как я могу следить? Я, так сказать, не политолог, не социолог, я не имею инсайда в этих прекрасных кругах, и я очень радуюсь, что я не имею таких знакомств. Вот, мне бы не хотелось. Но я могу сугубо со стороны на это смотреть. И, в общем, я согласна с теми, кто высказывает осторожную радость по поводу того, что эти прекрасные люди как-то, видимо, начали внутри себя очень друг другу противоречить. Уж не знаю, ссорятся ли, но, в общем, векторы их интересов, видимо, как-то очень сейчас напряжены. Вот. Вот это, мне кажется, немножко стало видно даже уже на поверхности. То есть вот это вот бурление под ковром, оно как-то стало немножко выходить наружу. Это, ну, учитывая наши взгляды, не может не радовать. Да, вот все, что я могу сказать.
Да, но с другой стороны, есть предположение, что это просто отвлечение внимания, что это спектакль, чтобы мы с вами сейчас говорили про Пригожина и Шойгу, а не про то, что на самом деле происходит на войне.
Может быть, но понимаете, мне кажется, что сейчас вот как бы отвлечь внимание от того, что именно происходит, довольно трудно, потому что мы все смотрим каналы, мы все следим, сколько дали мигов там, Украине, их, кому хватает снарядов, у кого голод, Мне кажется, что отвлечь, вот на этот небольшой бродячий цирк, мне кажется, не так уж он. Хорошо, ты посмотрел этот 5-минутный ролик, а потом все-таки вернулся к мыслям о том, что нас ждет именно в смысле наступления, там, как все будет, потому что от этого, все-таки все же понимают, что от этого зависит вообще очень многое на ближайшее будущее причем.
Я прошу наших зрителей ставить лайки, это важно для продвижения видео, и спасибо тем, кто уже лайки поставил, а если в записи смотрите, и лайк, и комментарий тоже обязательно сойдут, и пишите в чате иногда, если есть интересные вопросы, то, конечно же, мы их тоже поднимем. Еще момент, у нас осталось 3 минуты до конца перерыва, а поэтому новую тему начинать не хочу, а задам вот какой вопрос. Я видел в социальных сетях большое количество фотографий с бессмертных полков в Германии, например, и не только, кстати, и в других странах. Это вот для вас, вот как вы это воспринимаете? Что это? Вот люди, которые вышли на
бессмертные полки? Валерий, мы же очень много об этом говорили, да, что почему-то часто люди, уехавшие за границу, это уже просто какой-то отдельный клан, отдельная общность людей, запутинцев, уехавших туда, и которых мы спрашиваем периодически, что же вы тогда не возвращаетесь в любимое отечество, если вы так одобряете его политику, в чем дело? Вот, что же вам не пройти с этими флагами там у себя? Вот, понимаете, но я бы так, как бы с ними, понятные столкновения. Меня даже, знаете, мне очень понравилось, я написала об этом в Фейсбуке, мне понравился очень один плакат, с которым вышли как раз антивоенные люди, по-моему, во Франции, с плакатом «Вот это Родина-мать», там была эта «Дождь» показывал «Родина-мать», нужно сказать, самый известный плакат войны, и «Родина-мать домой». Знаете, вот «Родина-мать зовет домой». По-моему, очень удачный был плакат. И все. Но, знаете, на самом деле, над бессмертным полком я бы не стала смеяться сейчас. Я бы не стала. Потому что все равно, понимаете, как бы ни обернулся... Победобесие все-таки вещь срежиссированная в большой степени власть. В большой. Конечно, она срежиссирована не просто так, а на ресентименте, который раздут этой же властью, на реальном ресентименте. Но невыплаканная память о войне все равно существует в народе. И все равно она существует как самое большое событие 20 века, вообще новейшей истории, которое скрепляет этот народ. Как бы, так сказать, власть не извращала, и как бы идиоты не одевали, понимаете, детей в эти костюмы танков, все равно эта память никуда не девается. Прежде всего потому, я считаю, что это неизбытое горе. Понимаете, вспомните разгромленный музей блокады властями, музей блокады Ленинграда. Вспомните, вот вы сами говорили, что... Мы с вами начали с того, что не вспоминают Путина о жертвах, не говорит. Это вообще не в тренде именно властного отношения к победе. Это не значит, что эта боль не сидит внутри поколений. Людям не дали оплакать убитых. Они лежат в земле по всей России. По всей России, где была оккупация, где были бои. Эти жертвы лежат только... поисковики занимались последние десятилетия этим. Да, вроде бы они делали это с Минобороны, но, знаете, как-то вот не чувствовалось размаха по поискам и похоронам убитых, такого размаха, как, например, по строительству церквей цвета хаки и вот этого всего. Да? Похоронить каждого солдата, вспомнить каждого, вернуть вот эту память, этим занимались только народные силы, только мемориал, да, только поисковики. Это шла волна снизу, но она есть. Она есть, ее никуда не денешь. И поэтому, понимаете, когда мы хотим...
10 секунд.
Мы ходили всегда на бессмертный полк с младшим сыном и видели искренние лица, искренний порыв и настоящие слезы. Вот так.
Мы поговорим, кстати, про эту, вернее, про другую, но тем не менее, волну, которая сейчас поднимается, хотя, мне кажется, она всегда была, это такого, знаете, внутреннего или кухонного антисемитизма в стране, которая победила в войне, между прочим. Но сразу же после небольшого перерыва, а сейчас зрители, я все-таки призываю, поставьте лайк, это очень важно. Буквально минута, а потом вернемся. А вы потратите минуту на то, чтобы лайк поставить. Спасибо.
Весна будет.
Авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле». Авторская программа Дмитрия Губина. Губин On Air. Каждую пятницу после 14 часов на YouTube-канале «Ищем выход». Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. Канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Ну что же, а мы продолжаем. Напоминаю, Татьяна Вольская у нас в студии программ, виртуальной студии, конечно же, канала «Ищем выход». Это я сообщаю для тех, кто слушает нас в приложении «Эхо». Если вы не слушаете нас в приложении «Эхо», быстро скачивайте его для Android и iPhone. Все это возможно. И на самом деле помогайте нашему каналу. Там у нас написано, как это можно сделать. Спасибо всем тем, кто уже присылает донаты. Я читаю ваши сообщения. Большая вам за это благодарность. Ну вот мы не закончим, не можем никак выйти с темы войны или победы в войне. У меня небольшой только такой вопрос и так далее. 9 мая – это все-таки день скорби или день победы?
Это день скорби и день победы в огромной степени сейчас оскверненной нынешней страшной войной. Об этом вот как раз я написала стихи еще в прошлом году, ровно год назад, и вывесила их у себя в Телеграме вот вчера, и я их хочу прочесть. Вот и дожили, страшен победный салют. Позовут ли на смерть или не позовут резервистов, артистов, студентов, зевак, футболистов, медалька грошовая, зряк, пареньков из села, не хватающих звезд. Убегаешь с собакой, поджавшую хвост, забиваясь под лавку, не глядя наверх, тихо молишься, только бы не фейерверк, не литые шеренги кулак к кулаку, не летучий убивец под стать кулику надо мной проносящейся в высоте, в головах его облако, смерть в животе. Вот и дожили, щурюсь на вечный огонь, по собачьей ощерившись, сына не тронь. Помнишь, плыли знамена, и май полыхал, да осталась от мая одна шелуха, кровь горючая, полные руки стыда, и в победе зашитое слово «беда».
Да.
Вот так.
Да.
Вот, пожалуй, ответ на ваш вопрос. Да.
Очень краткий вопрос, хотя, может быть, ответ будет длинным, но тем не менее, я увидел в чате хорошую тему, хотя мы ее с вами не обсуждали. Вот Роман нам написал, задал такой вопрос. А как быть людям, которые все понимают, но боятся?
Ну, ничего страшного сидеть и молчать пока. Мне кажется, что в это время не совершить подлости, не подпевать хотя бы не подпевать подлецам, мне кажется, это уже большое дело. Ну, вот все понимают, но боятся, ну хорошо, не пускайте своих детей на уроки, там, чего-то там, на разговоры о главном, да. Избегайте, по крайней мере, таких вот явных вещей, избегайте хотя бы поддержки. Невозможно от всех требовать храбрости, от всех требовать героизма, невозможно. Ну, опасаться за свою жизнь, ну, я думаю, ну, это не стыдно, наверное. Что делать?
Я почему задал этот вопрос, потому что вчера во время разговора с нашими зрителями один из них поднял тему, отвечая на, точнее, продолжая беседу про Женю Беркович, которая не боялась выходить против этой войны, против, я имею в виду, войны в Украине. Он написал что-то вроде, я точно не помню, но фраза звучала таким образом, выглядела таким образом. Ведь когда люди не молчат и выходят, они таким образом еще и подставляют своих близких и родственников, потому что они потеряют на какое-то время этих людей, потому что их посадят, оштрафуют, выгонят и так далее. Получается, что нужно молчать? И вот я из вашего ответа тоже понимаю, что молчать – это тоже стратегия. Но ведь в таком случае мы ведь далеко не уедем. Это власть будет, режим точнее, продолжать.
Ну, конечно, но себя. Слушайте, но есть здравый смысл. Вот есть здравый смысл. Мне кажется, что то, что делала Женя Беркович, как, чем бы это ни кончилось, да, это прекрасно и достойно. Потому что она очень много сделала своими спектаклями, своими стихами, которые сейчас читают все артисты, и слава богу, что есть такое движение, в общем, могучий флешмоб и ее поддержку. А, понимаете, каждому дается по силам. Ну, Женя Беркович – большой человек с большими силами, вызывающий огромное уважение тем, что она не уехала. Действительно, театр, ну, я не очень себе представляю, как театр, ее главное дело – может существовать как-то вне страны, да, вне языка. Это очень сложно. Вот. Мне кажется, что тот человек, который может и делает, значит, он должен это делать. Но всегда, да, всегда будет дилемма. Что будет с твоими детьми, что будет с твоими родными. Но, понимаете, мне кажется, что ну, сейчас, допустим, такому одинокому отцу, как отец Маши Москалевой, возможно, я думаю так, возможно, ему стоило быть, не кидаю камень, не приведи, Господи, в его огород, да, но я бы подумала, что будет с ребенком, у которого, кроме тебя, никого нет. Вот так я думаю, что надо здравым смыслом руководствоваться. Если кроме тебя у твоих родных нет никакой опоры, наверное, надо все-таки подумать о том, чтобы не обречь их ну, на какой-нибудь детский дом, на что-нибудь страшное. Обречь их на то, чтобы они носили к тебе передачи в тюрьму, ну, я думаю, что ну да, ну, это не такая трагедия, да, как многие-многие трагедии. Я думаю, что ну да, да, придется, что же делаешь. Нет, я думаю, что тут у каждого стратегия своя, и слава храбрым, что я могу сказать, всегда. Требовать храбрости нельзя, но слава храбрым все равно.
Да, я сразу же еще нашим зрителям скажу, что в описании к этому видео указано, как можно написать письмо в тюрьму Жени Беркович и Светлане Петричук, которые были сейчас посажены российским судом на 2 месяца под арест на время следствия. А потом, скорее всего, это следствие будет продлено. И письма – это очень большая поддержка им. Поэтому внизу там написано, как можно написать, через какие сервисы и так далее. И, кстати, там же ссылка… Да, да.
Я хочу напомнить, что мама Жени Беркович Лена Фрос, да, она как раз придумала уже несколько лет назад проект «Сказки для политзаключенных» и помогает уже много лет как раз письмами, через всем письмо. И, в общем, это очень-очень большое, хорошее, гуманное дело, которое делается именно в этой семье. Так что уж Женя обязательно надо писать и поддерживать, еще и поэтому.
Да, а бабушка Жени, Нина Семеновна Катерли, наша петербургская писательница, которая очень много писала, между прочим, о деле Никитина. Кто не помнит историю эколога Александра Никитина?
Правозащитница.
И член, между прочим, петербургского пен-клуба, который недавно назвали иностранным агентом. В общем...
Круги сужаются.
О, да. И, конечно, снова, мы уже про это говорили с нашими коллегами, но, конечно, хочется еще раз выразить слова поддержки Нины Семеновне и Елене в это время. Да. И благодарность за дочь и внучку. Да.
Безусловно.
Вот. Еще тема, про которую мы просто не можем не поговорить, это сейчас она называется условно кейс Виктора Шендеровича.
О, да.
Я уже прочитал вашу публикацию на Север-Реалии, вот, но тем не менее, и вы немного лучше сказали про это. Но все-таки я правильно понимаю, что вы считаете, что это наша страна и наши ребята?
Да, конечно. А как? Я не могу изменить место своего рождения, воспитания, пребывания до последнего года. Я не могу. В этой стране продолжает жить мой сын, один из... В этой стране мои друзья, моя плоть и кровь сделана из этой земли и воды, и отказываться от этого, мне кажется, подло. Знаете, очень сейчас многие, вот у многих такая тенденция, вот началась эта война, весь этот ужас, как говорят люди, и многие решили сказать: а нет, вот я теперь украинец, я теперь буду чувствовать как украинец, говорить как украинец, я солидаризируюсь с украинцами, это все не мое. Вот, между прочим, тот же Виктор Шендерович, который неоднократно высказывался против такой позиции, он выставил у себя статью историка «Напомните мне», я, конечно, забыла его имя, потому что раньше оно мне к стыду не попадалось. Вы знаете, это редкий такой гуманный и мудрый голос. Именно этот историк, сейчас напомните мне его имя, сказал... Я без Шендеровича даже как раз прочитала и отметила для себя удивительно мудрый голос этого человека. Он сказал, что вот когда мы говорим, что это не наши мальчики, что это не мы, вот не наша страна, вообще убираем слово «мы» и слово «наши», мы тем самым выпиливаем себя, вынимаем себя из коллективной ответственности. Понимаете, я тоже за это разделение коллективной вины и коллективной ответственности. Конечно, вины не может быть, но мы с вами, Валерий, вряд ли и... Большинство людей, которые думают так, как мы, не сделали ничего, да, не вложили своей никакой лепты в эту агрессию, а только наоборот. Но, тем не менее, принадлежа к этой стране, не справившись с тем, чтобы как-то поменять ее руководство, мы все равно разделяем эту ответственность. Мы не справились, нам не удалось, да, вот это прекратить, нам не удалось предотвратить войну, с этим, от этого никуда не уйти. И потом, понимаете, ну как сказать, меня, кстати, Дима Быков тоже, мы проводили вместе Новый год, я помню, прямо в новогоднюю ночь он мне задал вопрос: а как ты до сих пор вот можешь сказать «наши мальчики»? Я сказала: да, могу. Потому что, ну как, интересно, если всю жизнь на моей лестничной клетке жил сосед Вася, и теперь его сын Петя, допустим, выросший на моих глазах, пошел воевать в Украину, неважно, как несчастный мобилизованный или как счастливый контрактник, решивший закрыть свои долги большими деньгами, да, неважно, но он пошел воевать, и что? Я теперь скажу, что у меня этого соседа не было никогда, что я его не видела. Ну, понимаете, развидеть прошлое и настоящее невозможно. Ну, мы росли с этим, мы общались с ними в магазинах, мы ходили в одни кинотеатры, мы ходили в одни парки, купались в одних прудах. в одних реках, ездили в одних трамваях и метро, мы теперь скажем, что это не наше, что вот мы как-то сами по себе, да, топтали одни улицы. Понимаете, у меня тут возникает какой-то когнитивный диссонанс. Да, очень печально.
Я напомню просто, вы меня просили сказать, Александр Гольдфарб, автор этой статьи, но я повешу ее в описании.
Мне кажется,
видео.
Что это не так, нет? Что-то другое. Да?
Ну, давайте посмотрим чуть позже. Я вот помню, как раз именно он писал про это все.
Возможно, вот, может, и он тоже, но я имею в виду не его, да.
Ну, если что, наши коллеги нам, зрители,
наши
точнее.
Наши зрители, быть, возможно, да.
Да. Да, да, потому что я помню именно его публикацию. Ну, ладно, не суть. И самое важное, что я хотел сказать, вы говорили про то, что вот мы с ними топтали одни и те же улицы, жили в одном и том же доме и так далее. Но знаете, что те же самые люди, с которыми вы топтали те же улицы, жили в одном доме, теперь называют вас так там предательницей?
Национал-предательница.
Национал-предательница.
Да. Простите, я нашла. Михаил Немцев, этот историк.
Ага.
Значит, вот он меня. Как-то не очень на слуху. Это если у Шендеровича его находится, просто прокрутив буквально на 2-3 дня назад. Вот. Mm-hmm. Это наше свободовское интервью в разделе «Археология». Оно вышло 30 апреля, если кому-то интересно. Вот. Михаил Немцев, да, и он просто говорит, что да, можно жалеть идущих на войну, можно и нужно. Вот. Mm-hmm. Это основной, между прочим, разлом спора, тот самый казус Шендеровича. Я вот в своей статье о Жене Берковиче тоже заступилась как бы и за него, и за эту точку зрения, которую не принимают очень многие мои друзья, тем более украинские друзья. Ну, понимаете, с той стороны мы слышим, и, в общем, это понятно, и кто их осудит, потому что для них, ну как, да, все это сливается в огромную толпу, вооруженную до зубов, несущую смерть. Конечно, люди, каждый день слышащие над головой воздушную тревогу и думающие, встанут они живыми или окажутся под завалами где-нибудь, конечно, им не до того, чтобы разбираться, почему они пошли, погнали. Они пошли. Погнали их, не погнали, они здесь, и они несут нам смерть и угрозу. Да? Это точка зрения украинцев, и я бы ее вообще не обсуждала. Они правы в своем гневе, в своем отношении, и я думаю, что они могут смотреть на наших мальчиков только так, как на убийц, мародеров, насильников и, в общем, солдат враждебной армии. Ну, о чем тут говорить?
Вот. А для нас они не мародеры, не насильники? Что? Те, кто являются насильниками, они не мародеры?
Конечно, не конечно. Просто для нас в этой массе огромной российской армии есть мародеры и насильники, которые с какой стороны ни посмотри. Вот знаете, слева, справа, сверху, снизу. Они мародеры, насильники, военные преступники. И с ними надо поступать так, как с военными преступниками. И думать о них нужно, естественно, так. И те прекрасные айтишники, вот знаете, они меня особенно вдохновляют. Вот те, которые сидят в чистых кабинетах и ничего личного, рассчитывают вот эти полеты ракет, как бы им лучше обойти ПВО и, значит, рухнуть на очередной российский дом, чтобы как можно больше людей и детей там погибло. Вот эти особенно, конечно, замечательные. Вот. Но дальше, все-таки, конечно, ну, конечно, все мы смотрели эти замечательные сюжеты, кстати, «На дожде», разговоры с людьми, которые туда идут и которые хотят туда идти. Понимаете, это, ну, это все равно люди. Это все равно люди. И с той позиции, что вот они должны все, я желаю им смерти и не оставить потомства, и вообще они должны исчезнуть, я, конечно, согласиться не могу. Потому что, хотя бы потому, что это все равно наша страна, она останется, хотелось бы этого кому-то или не хотелось, она останется. И нам надо думать уже сейчас о том, какой она останется. Да? То есть эти люди, я все равно их рассматриваю как людей, много-много лет подвергавшихся соответствующему воспитанию, да, идеологической, могучей идеологической обработке. Ну, я не знаю, вспомните, мне говорят, а что ж тогда так же надо относиться к солдатам вермахта? Да. Да, потому что, конечно, там были и эти самые идейные и зверские там части СС, гестапо, с которыми все понятно, но была масса людей, которым, как во все века, приказало начальство «встань под ружье и иди», и эти люди не могут не встать под ружье и не идти, что бы они ни думали. Понимаете, мне кажется, что сейчас у нас возник вообще удивительный феномен. Смотрите, во время Первой мировой, во время любой, во время наполеоновских войн, во время любых войн руководство любой страны говорит своим подданным или гражданам, значит, ты завтра идешь на войну. И этот гражданин или подданный всегда встает и идет. Он не рассуждает, справедливая война, нет, хочу я убивать соседа, не хочу. Он идет и убивает соседа, потому что князь, царь, президент ему сказал, вспомните, давайте, чтобы не забираться слишком далеко, вспомним Вьетнамскую войну. Когда там начали протестовать против Вьетнамской войны? Через довольно много лет после того, как она уже шла.
Вот. Татьяна, но вы сказали это, но во Вьетнамскую войну, на эту войну отказался идти Мухаммед Али.
Слушайте, на эту войну тоже отказались многие наши идти. Я просто говорю, и такое бывает всегда. И на войну в Россию, и на гитлеровскую войну отказались десятки тысяч немцев. Кстати, десятки тысяч были расстреляны как дезертиры. Вот, это тоже надо помнить. Но как вы понимаете, по отношению к миллионам, которые идут, этот процент всегда будет очень небольшой. Так же, как вот вас спрашивал человек, а что делать, если я против, но я боюсь? Если ты против, но ты боишься, ты идешь воевать. Вот, вот ответ, собственно говоря. Потому что силы воли, мощи духа, чтобы выйти из строя, всегда, во все времена, хватает у очень немногих. Мы должны помнить об этом. Не потому что тут обеляю какую-то захватническую войну. Давайте вот это вот сразу проговорим. Нет, война страшная, несправедливая, захватническая. Она, и так сказать, тут не о чем говорить. Но почему-то только в этой войне мы стали требовать от каждого идущего на эту войну персональной ответственности за нее. Вот мне кажется, это несправедливо. Мы требуем, чтобы каждый человек, которого гонят на эту войну, вот встал и вышел. Это невозможно. Ну, так не бывало никогда.
А что возможно, идти и убивать соседа?
Возможно, не распространять. Это очень плохо, это очень печально. Но так устроен мир пока что, что люди не могут не слушаться своей власти, пока вот мир устроен так, как он устроен. Мне это не нравится. И мой сын взял и уехал, как вы знаете, и вы сейчас находитесь не в стране. У тех, у кого были деньги, силы, значит, самосознание соответствующее, взяли или уехали, множество сейчас где-нибудь прячется. Мы знаем, где-нибудь прячется от повесток, и еще будет прятаться много-много. Но не все это могут сделать. Вот я о чем только говорю. Что говорить о людях, что это исключительно вот звери, сознательные, значит, захватчики, убийцы и так далее, обо всех. Да, по факту они захватчики, убийцы и оккупанты. Но Это не только их вина, но это и их беда. Вот я о чем только призываю помнить. Понимаете? Что ну, мы не можем перекладывать войну, всю вину руководства, развязавшего войну, мы не можем ее в равной степени перекладывать на тех, кого гонят убивать и быть убитыми. Вот так. Я считаю, что это тоже трагедия этих людей. Вот и все. Естественно, надо обязательно сказать, потому что многие, конечно, придут и будут кричать, а как же убитые украинцы? Давайте проговорим, чтобы всем было ясно. Конечно, трагедию украинцев, которых ежечасно убивает наша армия, чьи мирные города бомбят, ее даже просто ставить нельзя в сравнение, да, сравнивать с трагедией там нашей, кого пока не бомбят, по счастью. Вот тут нечего даже говорить, это очевидно. Это очевидно. Люди, которые подвергаются агрессии, они настоящие жертвы, и тут нечего говорить. Но последствия этой войны для России, не говоря о гробах, там, да, они будут очень и очень печальны. Вот.
Тут. Мне кажется, нам, конечно, не хватит времени. Здесь нужно еще несколько позиций, чтобы поговорить по этой теме, потому что тема очень важная.
Да, и мы, к сожалению, начали только к концу, но да. Мне кажется, что это важнейшая тема. Просто я хочу сказать, вот, Валерий, чтобы это успеть. Мне кажется, что нужно очень бояться сейчас, я очень плохо отношусь сейчас к спекуляциям на эту тему, когда появился некий канон такой, канон, противников войны, которые говорят, что вот именно потому, что сейчас идет такая война, все русские ужасны, все, что исходит с нашей стороны, оно недостойно внимания, это бан, это безусловное осуждение. Мне кажется, что это тоже конъюнктура, это тоже достаточно конъюнктурная схема, которая выстроена сейчас многими и в которой я ничего хорошего не вижу, кроме какой-то выгоды, которую эти люди, и пиара, которую эти люди ловят и выстраивают сейчас для себя сами. Я думаю, что такое отношение к России очень опасно, потому что это закладывает основу для будущего ресентимента. А как страшно это, мы с вами очень хорошо знаем. Поэтому здесь надо думать не только из гуманитарных соображений, но даже из практических, что отношение ко всему русскому не должно быть. В общем, нельзя банить все русское по национальному признаку. Это очень может плохо кончиться.
Ну что же, на этом мы, собственно, тогда и закончим наш разговор, потому что в эфире приложения «Эхо» сейчас будут новости, а у нас только что был в эфире разговор с поэтом и журналистом Татьяной Вольской. Татьяна, спасибо вам большое.
Всего доброго, спасибо.
А зрителям я скажу, что сегодня в 14 часов будет большое интервью Кирилла Мартынова, а в час дня на «Ищем выход» Сергей Цыпляев. На самом деле про цены войны, правда, вымысел, такова тема программы. Все, спасибо, ставьте лайки и до встречи. Удачи.